Глава 15. Христина, Христина. Первая мысль Рауля, когда он узнал о таинственном исчезновении Христины Даэ, была, конечно, об Эрике. Он больше не сомневался во всемогуществе ангела музыки и был уверен, что именно он и похитил молодую девушку. Не помня себя от волнения, Рауль бросился на сцену. «Христина! Христина!» Без конца повторял он дорогое имя, и ему казалось, что до него доносятся ее слабые стоны, слышится ее голос, призывающий его на помощь. Он, как безумный, метался из стороны в сторону, наклонялся над люками, прислушивался. Он понимал только одно, что он должен спуститься туда, спуститься скорее, не теряя ни минуты. Но как? Все люки закрыты. Вход в подземелье до прибытия полиции запрещен. Христина! Христина! Его отчаяние вызывает смех. От него сторонятся, думая, что несчастный жених просто-напросто помешался. Между тем ужасные мысли теснятся у него в голове. Где теперь Христина? Куда ее упрятало это чудовище? Жива ли она? Смогла ли она пережить ту ужасную минуту, когда этот негодяй схватил ее в свои железные объятия? Очевидно, Эрик подслушал их разговор, узнал об измене Христины. Он будет мстить, и эта месть оскорбленного властелина будет ужасна. Христину ждут самые ужасные пытки, и Рауль не может себе простить своего неудачного выстрела. О, если бы он его убил! Он больше не сомневается в том, что горевшие, как звезды, глаза принадлежали Эрику. На балконе был Эрик, это несомненно, и он, как кошка или как ловкий вор, ускользнул от рук Рауля по водосточной трубе на крышу. Будучи ранен, он не мог ничего предпринять против своего соперника, и теперь его гнев обрушится на Христину.
«Христина! Христина!»
— бессвязно шепчет Рауль, вбегая в ее гримуборную. Горькие слезы застилают ему глаза при виде лежащего на кушетке платья, которое она приготовила себе для отъезда. И отчего только она не согласилась уехать вчера. Зачем было ждать, бравировать опасностью, играть в великодушие с таким чудовищем? Рауль, задыхаясь от рыданий, проводит дрожащими руками по большому, вделанному в стену зеркалу, которое однажды вечером в его присутствии поглотило Христину. Он его ощупывает, нажимает, ищет какой-нибудь кнопки. Но, увы, она, очевидно, слушается одного Эрика. Может быть, он напрасно ищет. Может быть, достаточно произнести какие-нибудь слова? Он помнит, как ему рассказывали в детстве, что некоторые предметы повинуются заклинаниям. Вдруг внезапная мысль прерывает его мозг. Калитка на улице скриба. Прямой ход к озеру. Да-да, Христина это говорила, показывая ему ключ. Рауль бросается к ящику. Ключа нет. Но он, не теряя надежды, все-таки бежит на улицу Скриба. Вот он уже на месте. Перед ним высокая чугунная решетка, окружающая с этой стороны здание Гранд-Опера. Он нащупывает ее дрожащими руками, ищет калитку. Кругом так темно, что ничего нельзя различить. Он прислушивается, все тихо. Он не перестает шарить руками. Вот кажется, что-то вроде калитки. Столпы, да, так и есть. Это вход на театральный двор. Рауль опрометью бежит к привратнице. Простите, сударыня, не можете ли вы мне сказать, где находится калитка, то есть, вернее, решетка? Нет, калитка, выходящая на улицу Скриба и ведущая к озеру. Ну, знаете, к озеру, к подземному озеру, под зданием Большой оперы. Да, я знаю, что такое озеро существует, но как туда пройти, не имею понятия. Я там никогда не была.
А улица Скриба, сударыня, улица Скриба! Вы на ней когда-нибудь бывали?
Привратница раздражается громким смехом. Рауль бежит обратно в театр, как вихрь, взлетает и опять спускается по лестницам, пробегает через все здание и, наконец, как вкопанный, останавливается посреди сцены. Его сердце готово разорваться. А что, если Христина нашлась? Он подбегает к первой попавшейся группе. «Виноват, господа! Не видели ли вы Христину Даэ?» В ответ слышится смех. В эту самую минуту сквозь толпу пробирается невысокий, довольно плотный господин с румяным, улыбающимся лицом и спокойными голубыми глазами. Мерсье указывает на него Раулю и говорит: «Вот к кому вам надо обратиться, сударь. Позвольте вам представить, полицейский комиссар Мифруа».
«А-а-а, виконт де Шаньи, очень рад.
Очень рад с вами познакомиться», — говорит комиссар. «Попрошу вас последовать за мной». «Однако, где же директора? Где директора?» Видя, что управляющий молчит, секретарь Реми отвечает комиссару, что господа директора у себя в канцелярии, и им еще ничего не известно о происшедшем.
«Возможно ли? Пойдемте в канцелярию».
И Мифруа, сопровождаемый все увеличивающейся толпой любопытных, направляется к канцелярии. Мерсье, пользуясь толкотней, незаметно передает Габриэлю ключ.
«Дело может принять дурной оборот», — шепчет он. «Выпусти жюри!»
Наконец все подходят к дверям канцелярии. Они по-прежнему заперты на ключ.
«Именем закона! Отворите!» — говорит тоненьким голоском Мифруа.
Дверь открывается. В канцелярию входит комиссар, за ним остальные. Рауль остается позади всех и только что хочет, в свою очередь, войти в комнату, как вдруг чья-то рука ложится ему на плечо и что-то шепчет на ухо. «Тайна Эрика должна быть священна». Он быстро оборачивается. Перед ним стоит смуглый, коренастый человек с блестящими проницательными глазами и барашковой шапкой на голове. «Персиянин!» Незнакомец подносит в знак молчания палец к губам, и прежде чем Рауль успевает что-нибудь спросить, кланяется и исчезает.